Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы расскажем о самом торжественном церемониале в жизни императорского дома Романовых. Церемониале, связанном со смертью и погребением.
Так жизнь человеческая подходила к концу. Обычно заранее у нас в России, но я думаю, что и в других христианских, и не только христианских странах происходило то же самое. Человек еще при жизни распределял свое имущество. Если мы говорим о члене императорской семьи, то это было еще более важно, потому что для предков наших определить, что будет после твоей смерти, было важно чрезвычайно, имело особое значение. Траурный церемониал, а мы с вами сегодня говорим о церемониалах императорской России, реформировался во времена Петра I, собственно говоря, во времена правления первого нашего императора, и произошло то становление церемониальной жизни двора, который в конечном итоге стал называться императорским, которое развивалось и продолжалось его преемниками на российском престоле в веке 18, 19, начале 20-го. До времен Петра I всех русских правителей старались хранить день смерти или день, следующий за смертью человека. Если человек умирал до восхода солнца, его хранили в тот же день, а если умирал после восхода солнца, то его хранили уже на следующий день. В Архангельском соборе были приготовлены, наверное, заранее, судя по скорости захоронения, какие-то пространства для могил. Обычно хранили на территории Московского Кремля, где чаще всего человек и умирал. Поэтому особого времени на подготовку церемониала, безусловно, не было. Во время существования патриаршества в России главное лицо на месте, ну, условно говоря, распорядителя церемонии, если можно так выразиться, наверное, очень грубо будет, но тем не менее, это был патриарх. Вот если умирал правитель светский, посылали за патриархом, и патриарх уже возглавлял все события, ритуальные действия, связанные с захоронением. Если умирал патриарх, кстати говоря, руководил всем действием, обычно светский правитель, это уже царь российский. Но Петр I у нас основывает новую столицу, при нем появляется новое государство, и он, внедряется во все стороны жизни русского общества с попыткой как-то и регламентировать его. И вот при нем происходит становление нового церемониала. От момента смерти до момента похорон человека проходил период времени весьма ощутимый. Человек умирал, и вот где он умирал, в этот момент колокол сообщал жителям данного места о смерти правителя, а язык у этого колокола был обвязан черным сукном. Обычно умирали в окружении семьи, но чаще всего, если возможность была собраться у одра умирающего, это делали. Обязательно присутствовал духовник или тот священник, который функцию духовника в этот момент выполнял. Он читал отходную, помогал человеку уйти в мир иной. Ну и, собственно говоря, с момента смерти и сообщения окружению начинались и церковные службы тоже. Тело обмывали, готовили, бальзамировали наших членов императорской семьи с 18 века, извлекали внутренние органы, и отдельно в серебряном сосуде, завязанном черным сукном, обвитым серебряным шнурком, хранилось сердце, отдельно хранилась утроба. Кстати, эти внутренние органы и хоронили отдельно здесь, в Петропавловском соборе, за день до официальной церемонии перевезения тела. Их привозили ночью, тайно встречали их священники Петропавловского собора, отпевали эти внутренние органы, кропили их святой водой. Тело обмывали, облачали. И с того момента, как его укладывали на одр, пока готовились остальные пространства для похорон, начиналось чтение Евангелия. Когда хоронили Петра I, в приготовленной специально для его похорон печальной зале, не только священников, всех приходивших, удивило полное отсутствие икон. Я говорю, реформировали церемониал, какие-то еще новации были привнесены, а вот традиция где-то у нас нарушилась. Но потом это превозмогли, и обязательно были иконы в печальной зале. На аналое Евангелия, конечно, на аналое образ, а между этими аналоями стоял столик с кутьей. На этом столике стояло блюдо с кутьей, а кутья – это самая древняя еда наша православная человеческая, описанная еще в повести временных лет. Это поминальный стол, так что это все происходило. Читали службы, служилась панихида, готовили пространство следующее, в тронной зале снимали трон, ставили одр, готовили гроб, туда в гроб перекладывали тело, и торжественно священники всегда предваряли все эти процессии с телом усопшего. Священники облачали, естественно, и члены императорской семьи принимали в этом участие. Священники предваряли шествие в тронную, потом готовилась печальная зала, и опять же высшее духовенство сопровождало тело усопшего правителя туда, в печальную залу, где прощались с ним практически все желающие. Специальные люди разводили, простой народ отводили от высокопоставленных, члены семьи имели определенное время для посещения гроба с телом усопшего своего родственника. И назначался торжественный день шествия. Шествие со времен Петра I включало около 10 тысяч человек, и ни одного случая нарушения этого шествия не было. Оно строилось по принципу старшинства, младшие напереди. Те, кто менее значимы, они шли в самом начале. Они начинали, и менее значимые заканчивали, собственно говоря, шествие. Все были разделены на группы согласно своему социальному статусу и важности выполнения определенной роли в данном шествии. Отдельно несли регалии. За регалиями следовала группа духовенства. Она тоже строилась по принципу «младшие напереди». И так как светские церемониарии или светские церемонимейстеры, правильнее будет сказать в отношении слова «церемонимейстер», они не знали, как построить духовную процессию, то обычно посылали к митрополиту Санкт-Петербургскому для того, чтобы он прислал, вот тут уже правильно будет использовать слово «церемониарий», чтобы этот церемониарий духовный построил всех как надо. Потому что сначала шли певчие, по старшинству опять же выстроенные. Потом высшие иерархи церкви, собравшиеся на это торжественное событие, отдельно следовал духовник усопшего монарха. Когда процессия стартовала от Зимнего дворца, здесь начиналась уже литургия. Шествие продолжалось часа 3-4, и когда они подходили сюда, литургия подходила уже к концу. Группы духовные были очень большими. Например, на похоронах Елизаветы Петровны эта группа составляла 413 человек. На похоронах Екатерины II и Петра III, правильнее назвать было бы их совместными похоронами, потому что тело императора Петра III было эксгумировано из Благовещенской усыпальницы Александра Невского монастыря, где он был похоронен после смерти своей в 1762 году, а перехоронили его в Петропавловском соборе в 1796 году, уже после смерти Екатерины II, и хоронили вместе. Так вот, в этой процессии участвовало 360 священников. Приходили сюда, второстепенные члены процессии отпускались, а вот духовенство вместе с членами семьи, дипломатическим корпусом и теми, кто был приглашен на это действие, они оставались здесь, в Петропавловском соборе, отпевали тело. Тело стояло в центре Петропавловского собора на специальном возвышении, под специальным построенным балдахином. Стены были обиты черным сукном, окна были, естественно, занавешены, все шли со свечками. Если вы посмотрите на изображение траурных процессий, то вот эту группу духовенства вы обязательно увидите непосредственно перед колесницей с телом монарха, за регалиями. А если мы с вами вспоминаем, что строится все по старшинству, то оказывается, что духовенство – оказывалась, ну, скажем так, по месту положения в процессии выше даже регалий корон, скипетра, державы, орденов, медалей усопшего монарха. Здесь оставляли тело на какое-то время, покидали Петропавловский собор. Опять же, люди могли попроститься с ним. И потом назначался день заложения гроба с телом в приготовленную могилу. После этого уже хоронили здесь, в Петропавловском соборе. Единого подвала под собором нет, чтобы захоронить человека. Разбирали плиты пола, делали яму глубиной примерно около 2 метра. В головах делали углубление для захоронения внутренних органов. В этот склеп, выложенный кирпичом, непростым кирпичом, крещатым, на каждом кирпичике крест был нарисован, закладывали ковчег. В ковчег в день заложения тела в могилу закладывали гроб, закрывали ковчег крышкой, вешали навесные замки, ставили плиты пола, сверху уже надгробия. Надгробия эти менялись. Потом назначался траур, и члены императорской семьи в основном сюда, в Петропавловский собор, приходили как раз именно, как мы ходим на кладбище к нашим родственникам. И здесь устраивались поминальные службы. По православной традиции поминали 3 раза в год обязательно. Это в день рождения, в день тезоименитства, в день именин, и в день смерти. Кроме этого, после смерти монарха его поминали, ну, практически каждый день, потому что год назначался годом траура, разбитый на 4 части. Так что богослужебная жизнь для священников Первого кафедрального собора Санкт-Петербурга была очень богатой и насыщенной. В нашем соборе есть царское место, но я думаю, оно больше для того, чтобы определить статус этого собора, потому что, судя по иконографическому материалу, в основном, конечно, придя сюда на могилы родственников, и стояли-то около той могилы, рядом с которой служба служилась.
Еще продолжим наш рассказ из Петропавловского собора. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.